ॐ नमो भगवते वासुदेवाय।
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय।
В прошлый раз мы читали текст из третьей главы, сегодня мы прочитаем 37-й текст. Это 4-я глава, называется «Трансцендентальное знание». Пожалуйста, повторяйте санскрит за мной. Ядха. Эдхамси.
Эдхамси.
Самидха.
Агни,
Бхасмасат, Куруте,
Арджуна,
Гьяна Агни,
Сарва Кармани,
Басмасат,
Куруте,
Татха. Текст довольно сложный, поэтому нужно будет внимательно слушать, чтобы воспроизвести, как он звучит. Ядхайт хамси самитхо гнир. Ядхайт хамси самитхо гнир. Ядхайт хамси самитхо гнир. Басмасат куруте арджуна. Басмасат куруте арджуна. Басмасат куруте арджуна.
Басмасат куруте арджуна.
Гьянагни сарва кармани.
Гьянагни сарва кармани.
Гьянагни сарва кармани.
Гьянагни сарва кармани.
Басмасат куруте татха.
Басмасат куруте.
Басмасат куруте татха.
Басмасат куруте
татха.
Ядха.
Как? Эдхамси.
Эдхамси.
Дрова.
Самидха.
Пылающий.
Пылающий.
Огни.
Огни.
Огонь.
Огонь.
Басмасат.
Басмасат.
Пепел. Куруте,
куруте
превращает.
Превращает.
Арджуна,
Арджуна
у Арджуна.
Гьяна Агни,
огонь знания.
Знания.
Сарва Кармани,
все последствия материальной деятельности.
Басмасат,
пепел.
Куруте превращает. Татха подобным же образом. Перевод. Как пылающий огонь превращает дрова в пепел у Арджуна, так огонь знания сжигает дотла все последствия материальной деятельности. Как пылающий огонь превращает дрова в пепел у Арджуна, так же огонь знания сжигает дотла все последствия материальной деятельности. Комментарий Шрилы Прабхупады. Совершенное знание о своей сущности, о высшей сущности и их связи сравнивается здесь с огнем. Этот огонь сжигает дотла не только все последствия неблагочестивых действий, но и последствия благочестивых поступков также, превращая их в пепел. Существует четыре типа кармических реакций. Реакции, проявляющие себя в настоящий момент, реакции, созревающие, реакции, уже полученные, и реакции, которые проявят себя в будущем. Но знание истинного положения живого существа превращает все это в пепел. Когда человек обретает совершенное знание, все реакции, как прошлые, так и будущие, уничтожаются. В Ведах Бригад Араньяка Упанишад говорится: «Упхе ухай виша эте тарати амрита садасадхуни Человек освобождается от реакции как благочестивых, так и неблагочестивых поступков. Ядхайдам си самитхогни басма сад курутерджуна гьянагни сарва кармани басма сад курутитатха. Омагьяна тимирандасья гьянанджана салакая чакшур онмилитам яна тасмай ши гураве намаха. Sri Chaitanya Manobhishtam Stapitam Yena Bhutale Svayam Rupa Kada Mahyam Dadati Svapadantikam He Krishna Karuna Sindho Dina Banho Jagatpate Gopisha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavanishvari Vrishabhanu Suti Devi Pranamami Haripi Vanchakalpa Tarubhyascha Kripa Sindhubha Evacha Patitanam Pavanibhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasadi Gaura Bhaktavrinda. Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare Hare.
Итак, четвертая глава называется «Трансцендентальное знание». Здесь, в этой главе, дается очень важное знание для живых существ. Сегодня мы постараемся немного рассказать об этом, обсудить. Кришна объясняет в 4 главе то, каким образом живое существо может избавиться от кармы. И он дает очень глубокое, очень сокровенное знание. Что такое карма? Кто знает?
Деятельность.
Деятельность. Первое значение этого слова.
Работа.
Последствия деятельности. Еще есть какие-то вещи? Судьба. А? Причинно-следственная связь между действиями и последствиями. Все это относится к слову карма. И есть еще одно очень важное понимание. Оно заключается в том, что карма – это, по сути, и есть определение этого слова. Это то, что привязывает живое существо к материальному миру. То есть карма – это связь, которая возникает у живого существа, у души с материальным миром. Что нас привязывает к материальному миру? Почему мы не можем уйти из материального мира? А? Да. Мы не можем уйти отсюда, поскольку мы должны испытать последствия прошлой деятельности. Поэтому мы должны оставаться. Даже если мы захотим уйти прямо сейчас, уйти из материального мира, мы останемся здесь, потому что у нас очень много долгов. И мы должны получить это все. Мы должны получить последствия как благочестивых, так и греховных поступков. И мы не можем этого избежать. Потому что таков закон природы. Любое действие, которое совершает человек в прошлом, оно имеет последствия. И эти последствия проявляются в основном в двух аспектах. Есть два аспекта последствий реакции кармы. Шрила Прабхупада перечисляет здесь комментарии.
Можно разделить карму на два вида. Есть карма, которая проявляется, это грубая карма. Это то, что мы уже непосредственно видим. Это наше тело, это наше сознание, это все проявленная карма. Но есть карма, которая не проявлена. Она находится внутри. На подсознательном уровне живет эта карма, и она проявится через какое-то время. Ей нужно время, чтобы она могла проявить себя, выйти из нас. И вот эта тонкая непроявленная карма, она является именно тем, что формирует то, что мы называем судьбой. Поэтому Шрила Прабхупада говорит, что даже если человек имеет благополучную карму, у него может быть все хорошо в жизни, он устроен, это хорошо. Но он не может знать о том, что дремлет в глубинах его подсознания, что выйдет из него через какое-то время. Поэтому, когда мы занимаемся практикой сознания Кришны Бхакти-йогой, то наша цель, она заключается в основном в том, чтобы уничтожить вот эту карму, которая гнездится глубоко в подземельях нашего ложного эго, нашего подсознания. Потому что мы не можем ее, увидеть, это ложное эго, мы не можем его увидеть. Даже разума не хватает. Говорится, что разум – это более грубая вещь, чем ложное эго. Ложное эго гораздо тоньше. Ложное эго, оно оказывает влияние на разум. И поэтому люди, они определенно имеют тип восприятия, они не могут воспринимать каких-то вещей. Поэтому существует понятие духовного учителя, духовного наставника. Существует понятие духовной практики. Поскольку, когда человек принимает духовного учителя, то что происходит? Это означает, что он выходит за пределы своего ограниченного представления о том, что такое знание, что такое невежество. Он преодолевает свое ложное эго. Происходит нечто, выходящее за пределы разума человека. Он не может этого понять. Мистическая связь. Она происходит просто потому, что мы принимаем руководство высшего разума. Вот это требуется. Что наш разум осквернен. И в этом заключается интрига сознания Кришны, потому что если бы даже сейчас нас освободили от всей кармы и сказали, все, ты свободен, проблема заключается в том, что даже в этом случае мы не смогли бы уйти отсюда, поскольку моментально создали бы новую карму. Поэтому сам по себе процесс очищения, когда мы очищаемся от последствий прошлой кармы, он не решает всей проблемы, поскольку человек снова создает карму. Это как история про вора, которого освободили из темницы. То есть ему простили все, его просто освободили. Но поскольку желание, глубокое очень желание осталось внутри его сердца, он через какое-то время снова начинает воровать. Какой смысл ему в этой свободе? Поэтому для разумного человека существует следующий подход. То есть наша цель не просто, чтобы очиститься. Этого недостаточно. Не просто освободиться от последствий прошлых грехов или благочестивых поступков. А наша цель – изменить сознание. Потому что что происходит, когда мы изменяем сознание? Даже если все эти залежи нашей кармы остаются за нашей спиной, если мы изменяем свое сознание, изменяем свою жизнь, начинаем служить Господу, что происходит? Мы обрываем цепь кармы, причинно-следственной связи, обрываем ее радикально. Потому что мы переходим в другое состояние жизни, в другая устремленность возникает, другая цель. И поэтому что происходит? Обрывается цепь, связывающий нас с нашим прошлым в материальных мирах, путешествия по материальным мирам различным. Все это обрывается. Это не означает, что мы освобождаемся от прошлой кармы, но у нас нет будущей кармы. Мы не создаем новую карму, поскольку наша устремленность жизни, она изменилась. Мы поняли, что цель жизни заключается в том, чтобы вернуться домой. И мы начинаем исповедовать это в глубине своего сердца, развиваем желание, повторяем святое имя Кришны, просим Его одарить нас любовью, чтобы мы могли обрести возвышенное духовное сознание преданного. И все это на самом деле настолько дорого Господу, что Он позволяет нам действительно совершать деятельность, которую совершают приближенные, преданные в духовном мире. Это большая милость. Но поскольку у нас есть ложное эго, поскольку наше сознание скорено, мы не можем этого понять. Мы не можем оценить этого. И в этом наша беда. Мы не можем оценить той милости, которую мы получаем от духовного учителя, от Господа Чайтаньи, от Шримати Радхарани. В этом заключается трудность. Потому что если человек понимает, что с ним происходит, он, конечно же, испытывает расширенное экстатическое бхакти. Это бхакти, оно разрушает все узлы кармы. Но в нашем случае, конечно же, карма остается, но она не имеет уже, в этом уже нет большой беды. Почему? Потому что беда, она возникает от того, что мы создаем новую карму. Мы обеспечиваем связь того, что было, с тем, что будет с нами в будущем. Но если человек действительно верит в процесс сознания Кришны, даже если у него есть карма, говорится интересная вещь. Вот есть утверждение ачарьев, святых учителей об этом, что эта карма, она работает уже по-другому. Она устроена уже таким образом, то есть она действует таким образом, что она сподвигает человека на очищение, на духовное развитие. То есть она дает возможность человеку понять что-то в духовной жизни. Очень важное отличие. Давайте поймем то, о чем Кришна говорит в этом стихе. Он говорит, как пылающий огонь превращает дрова в пепел у Арджуна, так и огонь знания сжигает дотла все последствия материальной деятельности. То есть Кришна говорит, что мы сжигаем карму полностью при помощи этого знания. Как это происходит? Это надо понять. Вообще, чтобы понять аналогии, которые Кришна использует в Гите, нужно очень хорошо знать ведическую культуру или спрашивать у духовного учителя. То и другое одинаково работает. Спрашивайте духовного учителя даже лучше. Дело в том, что Веды объясняют, что огонь, он уже скрыт в дровах, он уже есть там. И чтобы получить огонь, его можно просто извлечь из дерева. Так это и происходит. Огонь уже содержится там, поэтому когда вы трете, например, дерево, оно загорается. То есть оно там есть уже, все просто извлекается из дерева. И этот же самый огонь, он сжигает дерево, превращает его в пепел. Таково объяснение, что трансцендентальное знание человек получает из деятельности. То есть деятельность, это подобно дровам. Вы совершаете определенную деятельность. И из этой самой деятельности рождается знание. То есть человек должен получить это знание из того, что он видит, из того, что он делает. Не просто из ума или даже информацию какую-то получает, а именно человек должен увидеть Кришну в том, что он делает. Он должен научиться извлекать духовный опыт из жизни. Настоящее знание в этом. И что происходит? Когда человек делает это, то это знание, оно сжигает эту деятельность. То есть оно превращает ее в пепел. Человек может заниматься деятельностью в материальном мире, но эта деятельность, которую он будет совершать, она будет трансцендентной, то есть она не будет создавать кармических реакций, негативных последствий. Есть два типа реакций. Греховные и благочестивые. Оба эти типа реакции, они создают привязанность, определенную связь с материальным миром. Когда человек причиняет другим боль и страдания, он создает греховную связь, то есть греховные плоды, греховная карма. Когда человек действует во имя удовлетворения чувств других, либо своего удовлетворения, он также может создавать благоприятную карму, благочестивую карму. Может быть, тонкое удовлетворение чувств какое-то. Например, человеку нравится быть, совершать благотворительную деятельность, быть благодетелем. Ему нравится, что он хороший, что он честный. Ему нравится, что он чистый. Ему нравится, что он религиозный. Все это может нравиться человеку. И он создает благочестивую таким образом, благочестивую карму. Я недавно, когда составлял учебник для истоков мироздания, для нашей программы проповеднической, размышлял над вопросами, которые я часто слышу на этой программе. И один из таких частых вопросов, которые люди задают, это вопрос о том, почему закон кармы так устроен, что люди, они не в состоянии воспринимать реальную причинно-следственную связь. Этот вопрос мне задают очень часто, и в кулуарах в особенности. Потому что людям кажется, что это настолько глупый вопрос, что задавать его публично не все решаются. Потому что очевидно, что причинно-следственная связь не видна. То есть не видно, что вот человек что-то делает и получает сразу реакцию за это. Делает хорошие вещи, получает благочестивые реакции. Делает плохие вещи, получает сразу по шее. То есть не видно. И поэтому люди думают, с одной стороны, это логично, что действует закон кармы, закон вселенской справедливости, закон Бога. А с другой стороны, непонятно, где доказательства. Нет доказательств на уровне жизненного опыта человека. И также нет исторических доказательств прямых. Вот здесь как раз и заключается, в этом как раз и заключается трансцендентальное знание, что закон кармы, он устроен таким образом, что когда человек совершает деятельность, то реакция, которая приходит, она связана не с тем, что он видит, а с тем, что у него происходит вот здесь и вот здесь. Вот в чем проявляется реакция кармы. Поэтому очень важно видеть, как все работает, потому что если бы закон кармы действовал таким образом, что мы совершаем какое-то действие и сразу же получаем последствия за это, и видим причинно-следственную связь между тем, что мы делаем, и тем, что с нами происходит потом, то возник бы такой интересный момент, что этот мир, он превратился в мир праведников, что все люди бы видели закон, как действует закон Бога. Все были бы праведниками, но это был бы мертвый мир. Мир, в котором вытаптываются последние ростки любви. Почему? Потому что люди бы совершали деятельность просто потому, что они получают наказание и вознаграждение. Представляете? Сделал что-то хорошее, получаешь вознаграждение. Сделал что-то плохое, получаешь какой-то удар. И что происходило бы с людьми? Они совершали бы поступки праведные, хорошие, но не потому, что они делают это по своему собственному желанию, из любви для другого человека, для Кришны, в конце концов, а потому, что происходит определенная связь. А? Да. Да, и либо крыса, знаете, как крыс с крысами. Проводят эксперименты, делают такие норки специальные, и крыса, она может бегать туда, 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 туда.
И около одной норки кладут кусочек сыра и смотрят. Крыса, она запоминает, где лежит сыр. И потом сыр убирает, но она все равно прибегает туда, смотрит, нет ли сыра. То есть так устроено обусловленное сознание. Человек делает то, и вообще любое живое существо, оно делает то, что удовлетворяет его чувства. Стремится к этому, стремится избежать того, что приводит к определенным трудностям каким-то. То есть оно стремится избежать ответственности какой-то. В этом заключается обусловленное сознание, оскверненное. Поэтому люди избегают духовной жизни, потому что духовная жизнь – это ответственность. Духовная жизнь – это определенное понимание, нужно понять, для чего ты живешь, нужно получить какие-то знания. Это требует определенной внутренней работы. Но это нечто другое совершенно. Люди в основном настроены на автоматическую жизнь. Автоматическая жизнь. Работа. Мы делаем на работе что-то потому, что мы получаем за это деньги, мы должны это делать. Если мы не будем делать, у нас будут проблемы. То есть опять стимул, реакция. Действие, последствия. Мы делаем что-то только потому, что у этого есть последствия. Понимаете, как это работает? Действие осуществляется только потому, что есть последствия, плоды. То есть мы делаем что-то потому, что мы привязаны к плодам, к результатам. Если результатов нет, то тогда нет и действий. Так работает наше сознание. Это просто механизм, который зашит внутри. Поэтому если, например, человеку сказать, что ты не будешь не иметь никаких результатов, он скажет, зачем мне вообще что-либо делать? Что люди воспринимают только то, что вот непосредственно относится к удовлетворению их чувств. Так устроено все, потому что это еще из прошлой жизни идет, опыт определенный. Поэтому такая редкая вещь бхакти, такая редкая вещь сознание Кришны, потому что даже само название сознание Кришны, люди думают, почему сознание Кришны? Если человеку сказать, что, например, ты делаешь что-то, и ты делаешь это как бы для своего собственного возвышения, для своего собственного какого-то процветания. Это понятно. Мы так, в принципе, и настроены. Но когда человек слышит, что он должен делать только что-то потому, что это нравится Кришне, он думает, это непонятно. Непонятно почему. Потому что нужно изменить подпитку, мотив. Мы должны научиться делать что-то не потому, что мы получаем за это что-то, а потому, что это нравится тому, кого мы любим. Деятельность из любви. Только в этом отношении человек может совершать усилия в сознании Кришны, если он любит Кришну, если у него есть любовь. Если есть любовь, тогда он готов сделать все, что угодно. Он будет очень решительным, он будет очень серьезным в духовной жизни, он будет очень успешным во всем. Не только в духовной жизни, но и в материальной жизни. Потому что для него нет разницы. Он видит все связанным с высшим замыслом Господа. Поэтому он успешен во всем. Но если человек не имеет любви, тогда у него возникают большие проблемы в жизни. Почему? Потому что он может быть разочарован. Он может столкнуться с разочарованием. Например, он чего-то ожидает от духовной практики. Раньше можно было слышать очень часто, как мы преданным говорили. Повторяйте мантру, кушайте прасад, проповедуйте. Что мы еще говорили? Читайте книги. Общайтесь с преданными, да. Делайте все это. Что с вами произойдет? Через какое-то время, очень небольшое, вы обретете милость Шрилы Прабхупады, все ваши проблемы будут решены, и вы вернетесь к Богу. Все кричали «Харибол!» и готовы были идти под знаменами за пределы материального мира. Но когда мы хотим действительно вернуться к Богу, то мы должны услышать такую вещь, что
Практика сознания Кришны, она изменяет человека, делает его другим, меняет его сознание. Происходят перемены очень глубокие на уровне эго, на уровне подсознания. Человек становится другим, у него возникают другие мотивы. Ему становятся понятные вещи, связанные с любовью, со служением. И вот это делает его жителем другого мира. Пусть он даже живет здесь пока какое-то время, ему даже тяжело может быть. Он испытывает последствия своей прошлой кармы. В этом нет ничего плохого. Потому что, ощущая все это, человек изменяется, обретает уникальный, бесценный опыт, который поможет ему в дальнейшем. То есть наша цель заключается в том, чтобы обрести внутреннее богатство, внутреннее содержание. Мы об этом говорили, вот, когда у нас была программа в Академгородке. Мы как раз говорили об этом, что есть путь мудрости и есть внешний путь, связанный с обычной религией. И путь мудрости, он как раз означает, что человек, он ценность воспринимает, связанную именно с обретением нового опыта, жизненного опыта. Не в том, что касается каких-то внешних достижений, а именно в обретении нового опыта. В этом заключается то, что здесь Кришна, чем здесь Кришна говорит. Он говорит, что если ты получишь трансцендентальное знание, то огонь этого знания уничтожит последствия твоей прошлой деятельности. И что произойдет в результате? Человек очистится не только от своей кармы, потому что вот эта карма, которая уже проявилась, ее уничтожить можно только в последнюю очередь. То есть карма, например, тела. Тело, оно будет доставлять беспокойство какое-то время. Потому что это уже проявившаяся карма. Это как поезд, который разогнался, его остановить уже очень трудно. То есть, если уже идет поезд с какой-то скоростью уже большой, вам его труднее остановить. Он, конечно, остановится, но потребуется какое-то время. Или как Прабхупада приводил пример с пропеллером, с вентилятором. Вы выключили вентилятор, но он по инерции продолжает вращаться какое-то время. Так же и жизнь преданного. Он уже выключил свой вентилятор, связанный с прошлой деятельностью, но он крутится какое-то время по инерции. Это нормально. Я не знаю, кто-нибудь может из вас отличить вентилятор, который крутится, потому что его питает электрический ток, или вентилятор, который крутится просто потому, что инерция им движет? Кто-нибудь? А? Замедляется. А?
Есть, наверное, еще какое-то желание крутиться, вентилятор, который питается.
Да, то есть какая-то энергия, энергия, шакти определенная. Не знаю, как-то надо уметь это отличать. Я не хочу сказать, что люди, которые занимаются преданным служением, они уже так останавливаются, то есть им уже не хочется ничего делать, как бы они постепенно умирают. Человек начал повторять мантры, и через какое-то время у него желания пропадают, он перестает вообще что-либо делать, лежит просто и мечтает о духовном освобождении. Нет. Что же происходит с человеком? В другую сторону? Да. Вот это проблема определенная, что какое-то время человек не может просто понять, как это так. Надо же делать что-то, а делать не хочется. Что гуны страсти нету. Раньше-то страсть двигала. Результаты, плоды. Как морковка перед носом. У зайца или у осла даже, ослика, как этот сидит на ослике, погоняло,
и держит морковку перед осликом. И ослик думает, что сейчас еще один шаг, и я ее съем. И он делает этот шаг, но морковка, она тоже делает шаг. И он делает еще один шаг, морковка еще один шаг делает. Он не понимает, что морковка, она прикреплена к нему самому. Так же человек в гуне страсти. Он думает, еще один шаг, и я буду счастлив. Еще один шаг, и я добьюсь своего. И он все больше и больше погрязает во всем этом. И поэтому у людей есть энергия действовать. Почему? Потому что есть морковка. Морковка вдохновляет очень сильно. Но когда у вас убирают морковку, вы представляете, трагедия какая. Для человека, который привык на автомате жить, много жизней, у него это въелось в его сознание, подсознание, он привык так. Либо кнут, либо пряник. Если нет пряника, нужен кнут. Нет кнута, нужен пряник. Вот две вещи. Либо хорошая, благочестивая карма, либо плохая. Что-то должно двигать. Человек что-то делает, чтобы по двум причинам. Либо что-то, чтобы избежать чего-то плохого, он что-то делает. Например, чтобы защитить себя, свою семью от каких-то проблем. Он готов что-то делать. Страх движет. Либо это какой-то посул. То есть он может что-то получить за это. Какой-то вот пряник должен быть. Если нет кнута и пряника, человек в растерянности. Как можно жить вообще без того и другого? Невозможно. Да.
Еще одна кухня. Тут в этой шоке говорится, что человек сжигает последствия неучтивости. А вот 8.28 шлока говорит, что человек, ставший на путь преданного служения, не лишает результата, получит обучение любви, отношения, отношения, в том числе кармической деятельности. Просто преданный служа Господу, он достигает всего этого и под конец отправляется в высшую обитель. Сейчас он получает морковку. А здесь получается, не получается.
Да, есть еще один стих. В 8 главе Кришна говорит, что, объясняя, как он относится к своим преданным, он говорит, что я сохраняю то, что у них есть, и даю им то, что им не достает. То есть не то, что я забираю что-то, наоборот. Он говорит, я добавляю. Вот это интересный момент. Поэтому, когда мы говорим о том, что, о чем здесь Кришна, то есть обсуждаем то, что Кришна здесь говорит, что сжигается. Что сжигается? Надо понять. Карма, да. Морковка остается, карма сжигается. То есть, другими словами, карма – это вот связь между морковкой и вашей головой. Вот это вот крепеж. Вот это карма. Поэтому вы не можете получить морковку. Но когда вы сжигаете свою карму, вы действительно можете обрести счастье. И это счастье, оно связано с тем, что человек обретает, именно удовлетворяет свои желания. Ему становится доступным вот это вот то, что питает чувства. Люди что хотят? Они хотят, чтобы что-то питало их чувства. Чувствовать полноту жизни, чувствовать определенную радость, вот это вот. Знание иметь определенное, для чего ты живешь, смысл какой-то, чтобы был в жизни. И вот когда человек обретает эту вещь, то его карма, она прекращается. Ему уже не, он уже перестает, исчезает это возбуждение из сознания, из ума. Он совершает деятельность, делает это, делает то, но у него изменяется мотив. Вот что значит сжигается карма, то есть нет этого мотива. Нет ни кнута, ни пряника. Но человек делает, он делает очень много всего, но у него нет ни кнута, ни пряника. Вот это непостижимо. Для материалистического человека это непостижимо. Как это так? У человека нет ни кнута, ни пряника, он все равно делает. Почему? Потому что есть долг, это такой начальный уровень, и более высокий уровень – это любовь. Вот когда вы можете протестировать себя, сколько у вас кармы? Это не такая уж и трудная вещь. Вы можете понять, какой шлейф кармы, вы можете подумать, какой шлейф кармы за мной тянется? Сколько еще? Вы можете сразу это определить. Вы просто посмотрите на то, как осуществляется деятельность, в каком режиме все происходит, что мною движет, что я чувствую. Старайтесь научиться тестировать свое сердце, что там происходит.
И вы увидите, это карма или это трансцендентная какая-то вещь, связанная уже с духовным непосредственно опытом. Поэтому ответ такой, что противоречия нет. Кришна говорит, что не от деятельности надо избавиться, не от последствий деятельности, не от результатов даже. Рибол, а от чего? Привязанность. Желание наслаждаться – это нормально. Привязанность – ненормально. Привязанность означает, что человек как бы он жадный просто. Очень просто объясняется все. Просто жадный. Вот от этого надо избавиться. Вот это и есть карма. А карма – это жадность. Когда человек не верит, что Кришна даст ему все, он все дает. Он кормит всех. И нас тоже кормит. Мы думаем, что если мы не сделаем чего-то, то Кришна нам не даст пищи. Он дает. Как недавно мы были свидетелями того, что люди там годами не получали заработную плату, работали. Работали один год, два, нет денег, не платят. И тем не менее люди живут, не умирает никто.
Но как живут?
А? Никто не знает на самом деле, лучше это или хуже. Мы думаем, это плохо. Представляете, жить без денег вообще. Тем не менее, они не просто выживают, они ведь еще и потом вспоминают об этом времени. Самое интересное время было в жизни. Как мы вообще жили, вот непонятное. То есть у нас не было денег, и мы каким-то образом помогали друг другу, там как-то что-то пытались такое сделать, какие-то, и что-то в себе меняли, там какие-то. То есть была какая-то насыщенность. А сейчас вот платят деньги, вот жизнь вошла в русло, и все, и потерялось, все как-то ушло куда-то непонятно. Интерес пропал. То есть люди думают при вот этим представлением хорошо, плохо, благоприятно, неблагоприятно, но никто не знает на самом деле, что благоприятно для человека, что неблагоприятно. Поэтому люди находятся в этой иллюзии, они пытаются бежать от чего-то, либо наоборот устремляются с жадностью к чему-то. А если это яд, например, для человека, то к чему он устремлен? Вот в этом заключается проблема невежества. Поэтому очень важно, чтобы мы исходили не с точки зрения своего ума, который привязывает нас к чему-то и от чего-то заставляет нас бежать, а именно с точки зрения разума, высшего разума. Тогда мы можем действительно обрести счастье и обрести успех. Но Кришна говорит об этом здесь, что нужно сжечь эту карму. Карма означает вот эта вот двойственность, когда мы действуем из соображений кнута и пряника. Вот это и есть карма. Пока у человека есть эта склонность, он будет страдать. Пока он не научится действовать по собственному желанию. Просто потому, что вот я хочу так делать. Я считаю, что это нужно так делать. Я считаю, что это правильно. То есть вот есть желание Господа. Я хочу просто делать то, чего хочет Кришна. Это называется акарма, чистая деятельность. Как ребенок. Когда человек является маленьким еще, у него не окреп разум, он должен просто слушаться своих родителей. Если он не слушается своих родителей, он будет страдать. Это очевидно. Потому что отец, мать, они желают ему блага, они любят его, и они стараются позаботиться о нем. Но если он считает, что он умнее, и пренебрегает их покровительством, их заботой, их любовью, он будет просто обречен, он будет страдать. И также мы. Мы тоже дети, поскольку мы живем в невежестве. Невежество – это детство. В плохом смысле этого слова, не в хорошем. И когда ребенок, он упорствует в этой своей независимости, он говорит, я сам знаю, я знаю, как мне лучше. Он страдает, потому что он не принимает заботу. В этом заключается идея ученичества, в этом заключается идея чтения Бхагавад-гиты. Мы хотим услышать, что Кришна нам говорит. И когда мы слушаем с таким настроением, это знание входит в нас, и мы начинаем, наш разум начинает действовать, начинает пробуждаться разум в человеке. Поэтому мы всегда этот вопрос ставим перед преданными, перед самими собой. Мы всегда должны ставить вопрос, чего мы хотим? Ради чего мы собрались? Что мы обсуждаем? Что это нам дает? Когда этот вопрос поставлен, вы никуда не денетесь от этого. Вам придется на него ответить. И когда вы отвечаете на этот вопрос, то вы делаете ступеньку на ступеньку выше становитесь на пути самоосознания. Почему? Потому что вы начинаете понимать, что вы делаете, почему вы это делаете, и что, к чему вы придете в конце концов. Это и есть свобода. Поэтому я и спрашиваю, чего мы хотим. Да.
Вот материальное чувство есть, да, а вот духовное чувство может быть, что духовное чувство есть.
Да.
Да? Да. И тогда уже вожделение, это уже как бы это, понимаете, мы как бы лаков нет, но у нас духовное стремление, как бы вот это как вожделение уже. Стадьбу там, значит, рано, все приходится делать. То есть это цель нас заставляет.
Это да, это другое уже. Поэтому это обычно не называется словом вожделение. Потому что вожделение, оно имеет негативный смысл. А это слово жажда, да, духовная жажда возникает. Если у вас появляется духовная жажда, это означает, что вы совершенный человек. То есть к этому надо стремиться, но мы сразу не можем этого ожидать. Вначале нужно научиться действовать из чувства долга. Духовный учитель сказал, что надо делать. Я просто делаю это. Хотя у меня нет еще жажды, я не понимаю, что надо делать. Но я делаю. Так же, как и ребенок. Ему отец сказал, он делает. И он обретает таким образом характер, определенные качества. Становится личностью определенной, воспитывается. И когда он воспитается, станет взрослым, он начнет понимать, почему это надо делать. Он будет осознанно, сам, по своему собственному желанию. И осознанию, что это нужно делать. Потом еще будет своих детей учить. В этом заключается жизнь. Также мы, вначале мы действуем из чувства долга, а потом уже появляется спонтанное влечение или жажда, о которой вы говорите. Это же духовные чувства пробуждаются. Есть еще вопросы? Да. Более того, если вы не будете спрашивать, то, скорее всего, так оно и произойдет, потому что гуру, учитель, он иногда, если говоришь это ученику, он иногда его провоцирует. Он просто смотрит, как ученик будет делать. Потому что если ученик совсем соглашается, то учитель будет давать ему только те наставления такого самого общего характера, как бы, чтобы, не дай бог, он не согласился с чем-нибудь, что он... Может быть, неправильно понял. То есть, если гуру дает какие-то очень сокровенные наставления, только тому ученику, который именно, он должен быть уверен, что этот ученик, он именно позаботится, чтобы это правильно понять. То есть, он спросит, что-то уточнит, помедитирует как-то на это, на все. Тогда да, он может дать наставление сокровенное ученику. А если ученик просто берет под козырек и делает все, что ему сказали, не спрашивая, не уточняя, гуру будет давать общие указания. Повторяй мантру. Самое главное наказание, указание. Повторяй мантру. Следуй принципам. Это основа всего. Если человек делает это, то можно уже о чем-то говорить. Потому что у него есть серьезность какая-то. Серьезное намерение.
Ну вот делает это, а вот все равно Ивана Кришна основную эту работу производит. Человек делает это, да, он повторяет мантру, там то-то. Но в основном это же очередная работа Бога.
Все делает Кришна. Но Кришна, он очень тонко делает все. Он делает руками других. Руками преданных, руками духовного учителя, руками ученика. Все делает Господь. Но за ним стоит вот это филигранное его искусство доводить до нашего ума все эти вещи. Но непосредственно он не делает. Потому что мы не можем иметь дело непосредственно с Богом. Мы еще не достойны этого. У нас нет чистоты. Да.
Так, допустим, там, ну от жадности еще что-то можно давать, там, через силу, допустим, вот от обиды, от гордости, это только ведь может Кришна дать, а человек, у него стремление, вот он может стремиться совершать это действие.
В этом и заключается как раз та вещь, которая отличает практикующего бхакти-йогу, что он, как мы обсуждали этот вопрос, он полагается не на людей, он полагается на Бога, а еще лучше на гуру и на вайшнавов, потому что они больше, чем Бог, потому что через них Бог действует. Это он сам говорит об этом в ведах. Если кто-то считает себя моим преданным, такой человек не является моим преданным. Но если кто-то считает себя преданным, преданным моего преданного, вот он на самом деле преданный мне. Это секрет. Этот секрет означает вайшнавская культура, взаимоотношения с преданными. Это не означает, это означает, что преданные, они становятся необычными людьми, когда они занимаются бхакти-йогой. Это необычные существа. У них могут оставаться недостатки какие-то, это не так важно. Главное, что через них действует духовная энергия. И человек, который практикует бхакти-йогу, через какое-то время он приходит к этому пониманию, что общение с преданными незаменимо. Но в начале пути человек не видит преданных. Для него существует только Бог. Это называется каништха, начало духовной жизни. То есть человек считает, что тут есть Бог, и все. И он занимается служением ему непосредственно, напрямую. Но когда человек занимается духовной практикой, он начинает понимать, что непосредственно Богу служить невозможно, потому что у нас нет необходимого любви. Нужно научиться любви. А ей можно научиться только у преданных Бога. Другого пути не существует.
Почему происходит смена сознания? Это от милости происходит, слышишь?
Да. Это милость.
Просто на самом деле, вот я так послушала, ну, очень такая глубокая лекция, и такой общий вывод почему-то у меня сделался, что мы действуем сейчас, вот как бы стараемся выйти просто на уровень благости, как бы. И на самом деле мы просто как бы, ну, не освобождаемся, не отличаемся ничем от корми.
Угу.
У нас просто вот не демиаса, у нас нет реакции у нас за то, что мы не знаем животных, это все.
Угу.
Вот какие-то такие благочестивые какие-то вещи происходят. И нам еще с другой стороны и нравится, что мы такие вот правильные, такие благочестивые, такие хорошие. Вот. И это просто как бы получается, что это хорошая карма, и все. То есть из кармы мы не выпадаем, да?
Ну, в каком-то смысле, по крайней мере, одно точно можно сказать, что мы не находимся на трансцендентном уровне еще. Это факт. Но то, что мы делаем, есть как бы две вещи, которые надо разделять. Это то, что мы делаем, наш уровень, и то, с чем мы имеем дело. Это уже не связано с нашим уровнем, это связано с духовным миром. С чем мы имеем дело? Мантра, прасад, общение с вайшнавами. Это все те вещи, которые связаны с духовным миром. Это все свято.
Но вопрос заключается в том, на какую почву это все попадает. Вот с этой почвой надо разбираться. То есть она должна стать восприимчивой для этой влаги. Там должно вырасти дерево любви на этой почве. Сейчас пока это каменистая почва. Камни. Поэтому туда падает зерна, вода туда льется усиленно. Но пока там ничего не... Может быть, прорастает что-то, я не знаю. Надеюсь, что цветы. То есть там должен, цветок должен вырасти, цветок любви.
Значит, получается, если вот человек, допустим, читает джапу, да? Такой же, как мы. Но он изолирован от общества. И он как бы, ну, с преданными общения не имел. Будет ли так, что он вырастет? То есть, как бы, в Кали-Югу без общения, без какого-то такого, не получится, что человек разовьет истинное бхакти. Или Махамантра...
Махамантра абсолютно. Мы должны понять, что даже вот это общение с преданными, это уже проявление, это также проявление святого имени. Мы должны увидеть интересную вещь, мы должны увидеть, что Господь — это личность. И поэтому Он очень хорошо знает, в каких условиях человек практикует. Если у него есть возможность общаться с преданными, но он не любит преданных, не любит общение с ними, то святое имя будет им недовольно. И оно перекроет связь. То есть человек будет повторять, но у него не будет вкуса. С другой стороны, если у человека нет возможности общаться с преданными, у него есть только святое имя, он будет повторять святое имя, и святое имя будет компенсировать ему этот недостаток общения.
А если человек как стимул для чтения Махамантры использует ну, там, какие-то там, такие вещи, как улучшение кармы, там, или просто как бы успокаивание ума? Вот.
Но... Это сложный вопрос, потому что это будет зависеть в основном от того, что за этим стоит. Потому что бывает так, что человек, он начинает с этого, но у него там есть более глубокие вещи, просто пока еще это не открылось. И если у него есть хорошее общение, например, то преданные через какое-то, они сначала будут говорить: ладно, ладно, повторяй мантру. Через какое-то время они ему скажут, он уже сам поймет, что дело-то не в очищении кишечника там или что-то еще такое, есть вещи более важные. А если у него этого нет, за этим не стоит чистоты, за этим стоит просто материализм какой-то, то через какое-то время также проявится, как шелуха, он отпадет просто от этого процесса. Потому что это оскорбительное будет повторение мантры. Поэтому нельзя делать сразу выводов, надо еще посмотреть, что стоит за вот внешним как бы, этим фасадом личности, ее внешней мотивацией. Потому что не всегда это видно. Руфата Марач. Нет, это трансцендентное должно быть служение. Гуна благости означает присутствие благочестивого мотива, благочестивой деятельности. То есть примесь того, о чем Наташа сейчас говорила, то есть как что человек делает что-то, но у него есть просто какой-то благочестивый мотив. Он, например, считает, что повторение мантры связано с тем, что вот люди они будут жить хорошо, что будет такое прекрасное, у нас будет вайшнавское такое общество. Вот мы сейчас собрались, у нас будут такие замечательные взаимоотношения. Никто друг другу не будет грубости какие-то говорить. Все будут друг другу улыбаться. Вот рай такой. Мотив очищения. Это мотив гуна благости. Но суть заключается в чем? Что... Когда мы говорим очищение, мы имеем в виду избавление от кармы, от наработанной кармы. А здесь Кришна говорит о том, что мы должны прекратить совершать карму, а это уже не связано с очищением. Прекратить совершать карму означает изменить свое сознание, изменить свое сердце, изменить свои мотивы, то есть перестать действовать из соображений, вот какой-то мотивации. Просто из любви к Кришне, из любви к преданным, из любви к духовному учителю. Дело в том, что слово «очищение», оно интересно имеет природу. как бы словарную, то есть в том смысле, в котором вы используете, очищение – это то, что мы делаем. Вот я, например, взял, почистил свою комнату, помыл пол. Я очистил место, где живу. Это очищение. Я могу залезть под душ и помыть свое тело. Это очищение. Я могу что-то еще делать. То есть этот процесс, он как бы основан на том, что я действующий, и вот я чищу что-то. То есть это от моих усилий зависит, верно? А когда мы говорим о взаимоотношении со Святым Именем, то все прямо противоположно. Мы говорим, что Кришна действующий, а я прошу Его об определенных вещах, я прошу Его о милости. То есть я как бы в этом отношении не являюсь действующим. Святое имя – личность, проявление личности Кришны. Мы повторяем эту мантру, мы обращаемся к Нему, и Он уже делает все. То есть Он занимается очищением. Вот в этом смысле слово «очищение», оно имеет скорее отношение к благости, чем к трансцендентному уровню. То есть благость – это когда мы делаем. Это благость. Да. Когда мы просим Кришну очистить нас, в смысле, что «Кришна, пожалуйста, избавь меня вот от этой кармы, от этой кармы», это не трансцендентный уровень. А когда мы говорим: «Кришна, ты можешь делать все, что хочешь, я знаю, что ты лучше знаешь, что нужно для меня. Можешь какие-то проблемы для меня создать, если тебе это покажется нормальным». Главное, что мы должны быть уверены, что то, что Кришна для нас сделает, это будет для нас хорошо. И проходя через это, мы будем чувствовать счастье и силу определенную. То есть Кришна будет нам давать силу определенную, с этим связано. Вот эта вера и есть трансцендентный уровень. А когда мы говорим: «Нет-нет, Кришна, пожалуйста, вот ты вот этого не делай, а вот это вот, это как раз то, что надо». Это уже момент, связанный с моим собственным представлением о том, что хорошо для меня, с моим очищением. Потому что проблема-то не в очищении. Какому-то человеку, ну, грубо говоря, вот окунуться в какое-нибудь, я не знаю, в какое-нибудь болото будет для него полезно. Он-то думает чистеньким быть. А Господь его берет и куда-нибудь. Да. А почему? Потому что у человека есть определенные неправильные отношения, то есть определенная брезгливость, определенная вот это вот к людям имеется в виду, да? Определенное вот это вот презрение к ним. То есть это есть внутри. Я такой святой, вот я мантру повторяю, я вот следую регулирующим принципам, а эти вот... У человека возникает такое отношение. И когда Кришна видит это, что он делает? Он берет этого человека и опускает его в самые такие вот ситуации, как раз связанные с чем-то, чтобы он понял на самом деле, чтобы он понял, что к живым существам нельзя так относиться, что они должны быть, ну, нужно любить живые существа. Не надо свысока на них смотреть. Тогда преданный повторяет мантру и думает: что же это такое, Кришна, я тебя не просил об этих вещах. И тогда у него могут возникнуть определенные проблемы во взаимоотношениях со Святым Именем, с Богом. То есть чрезмерная привязанность к благости, так называемой, может быть причиной этого всего. Я знаю несколько таких случаев, когда человек вот именно из-за этого разочаровывался в духовной практике. Нет, смотрите, а чего не делает? Я этого не говорил. Руфат, я секундочку. Руфат Амарович, вы не удовлетворены, да? Что-то было там? Я понимаю. Что еще? Вот я не за этим.
Может быть, это неправильный вопрос, это непонятно. Непонятно, когда это карма, как бы вот. Просто карма, как бы, мы как бы отличаемся от
нее. Это происходит, Шрила Прабхупада говорит, что это происходит с самого начала, когда человек принимает процесс, который дан Господом Чайтанья, эту практику. Он принимает авторитет Господа Чайтаньи, он принимает духовного учителя, Шрилу Прабхупаду в данном случае. То есть он искренне принимает, начинает мантру повторять. С самого начала все происходит.
Отключается вентилятор.
Но он потом включается.
Нет, он больше никогда не включает. Если человек уходит от этой милости, то если он продолжает оставаться преданным и практикует эту связь, то эта связь означает, что вентилятор выключен. Другое дело, что там могут быть разные этапы у него в работе. Иногда может трясти человека, как вентилятор, когда он останавливается, у него начинается как это... И он начинает трясти, вибрация начинается. Да, то есть он как-то уходит с оси. Какие-то странные вещи могут происходить, но это означает, что у человека меняется что-то в сознании, в жизни происходят перемены. Не надо этого бояться.
Но очень долго практикует 10-20 лет, и какие-то существенные перемены не происходят, то есть он не поднимается ровно число предметов жизни. Несмотря на то, что нет как бы кармы, да? Вот этот момент более как бы важен. А другой человек очень быстро может это.
Ну, ничего себе вопрос. Это все равно спросить, почему кто-то возвращается в духовный мир, кто-то не возвращается. Я не знаю, как отвечать на эти вопросы. Это Господь знает. Он знает, что у человека внутри, в сердце, что им движет. Как он... В основном... Весь вопрос сводится к тому, есть ли у человека внутри вот эта вот способность, искренность, да. Вот этот момент, касающийся искренности, вот это важно. Вынимай пробу.
Может быть, здесь важен мотив, потому что преданный подходит к преданному служению. Как преданным устанавливается вот этот компас, который показывает на Кришну. Но вот если человек подходит, как вы сказали, с искренностью, с правильным мотивом, Вот, а если когда преданный руководствуется своим мотивом, то есть подчинить себе Кришну, сделать его как бы спонсором своих желаний, да, то Кришна действительно, как вы сказали, будет гнать болото до тех пор, пока преданный не понимает.
Да.
Компас под своим.
Спасибо.
Вот если, допустим, человек практикует с какими-то, допустим, мотивами материалистичными, значит, и причем долгое время, то бы не страсти, то бы не невежество, ну, мотивы определенные, да? Все равно Кришна отключает карму.
Что значит с мотивами?
Нет, ну вот вы сказали, что когда преданный приходит, значит, карма полностью отключается. То есть отключается, когда есть искренний мотив.
Да.
То есть когда всегда цель ставится Кришне.
Да. Да.
А если цель не ставится Кришна? А если...
Тогда карма работает. То есть это называется, это мишра-бхакти, смешанная преданность. Это есть гьяна-мишра-бхакти, йога-мишра-бхакти, карма-мишра-бхакти. Все эти процессы, они не связаны с освобождением. Они оставляют живое существо в материальном мире, потому что есть материальный мотив. Если человек интересуется мистическими силами, например, он считает, что обретение мистических сил очень важная вещь. Но при этом, конечно же, он уважает Кришну и повторяет мантру. Это называется йога Мишра Бхакти. В этом случае он будет иметь дело с кармой определенной. И также он... Есть еще карма Мишра Бхакти. Это процесс, когда человек считает, что очень важно преуспевание в материальном мире. Это как бы главный момент в его вере. И при этом он понимает, что нужно уважать Кришну, поскольку он является Бхагаваном, тем, кто обладает всем. И поскольку он обладает всем богатством. То есть все богатство, оно принадлежит Бхагавану, Кришне. Поскольку Это так? Я должен уважать Кришну. Кришна говорит, есть четыре типа людей, которые обращаются ко мне. Один из типов – это те, кто стремится к богатству. Но их шрадха нечиста. У них нет чистой веры.
То есть в этом случае карма…
Нет, так это карма, карма присутствует. Да, да. Это благочестивая религиозная деятельность. Да.
Но потом в процессе служения при этом, да, даже есть какие-то манипуляции, какие-то вот побочные, она может очиститься, да, для
какого-то. То есть если возникает искренний
в процессе, то есть сначала есть какое-то, ну, желание такие, чтобы получить богатство, например.
Mm-hmm.
А потом, когда человек практикует, он начинает понимать, что на самом деле.
Дело в том, что в этом мотиве получить богатство нет ничего плохого. Вот в чем фокус.
Нет, ну это так, как бы.
Да.
Не обязательно богатство, просто есть, да, такие.
В этом нет ничего плохого, это нормально. Но имеется в виду, что у человека должна быть вот и как бы суть его отношения к жизни, она должна быть связана с Кришной. То есть он должен понимать, что Кришна на первом месте. Все вот эти вот мотивы, они у человека могут быть на начальной стадии, это нормально. И даже такие вот великие преданные, которые упомянуты в священных книгах, как Друва Махарадж, например, у него был очень сильный мотив, он хотел царство получить большее, чем у его отца. Он хотел быть вообще императором всего мира. Друва Махарадж, один из чистых преданных. Тем не менее, что произошло? Когда он встретил Нарада Муни, своего духовного учителя, Нарада Муни сказал ему: повторяй «Ом намо Бхагавате Васудевая», и ты достигнешь желаемого. Но при этом как бы он не дал ему такого понимания, что, ну, то есть он дал ему представление о том, кто такой Кришна, дал ему вот это вот зерно преданности. И когда Друва Махарадж повторял эту мантру, это зерно, оно проросло. И когда он увидел Господа, он сказал, что «я не хочу больше ничего, потому что после того, как я увидел тебя, мое желание мне показалось смешным, подобно осколкам битого стекла. Если человек увидел бриллиант, то осколки битого стекла его не привлекают. Я увидел тебя, поэтому мне это царство, оно просто не нужно. И что сделал Господь после этого? Да, он сделал его... Полярная звезда, да. То есть это как очень высокое положение во Вселенной, практически на уровне Господа Брахмы. То есть это очень высокое положение во Вселенной. Фактически Друва Махарадж управляет всем. То есть он повелитель. Но у него он избавился от этого желания, тем не менее Господь ему как... То есть это означает, что в принципе в этом ничего плохого нет, но у человека должно быть понимание того, что кто главнее. Главнее – это служение Господу. Вот этот приоритет. Если он есть, все нормально.
Я хочу богатство, но главнее служение Богу.
Да. Потому что мы не можем всех вогнать в прокрустово ложе. Как бы. У людей разный путь, разная судьба. Кому-то богатство необходимо для духовного развития. А кому-то оно, наоборот, плохо. Поэтому, когда человек практикует, то через какое-то время у него либо начинает все хорошо в материальной жизни выстраиваться, очень хорошо. И таких случаев очень много, и большинство. Вот я знаю многих преданных, которые начинали вместе со мной духовную практику. Они сейчас все хорошо устроены. Может быть, они не так уж сильно практикуют бхакти-йогу, это же другой вопрос. Видимо, им это было очень сильно нужно. Но они все устроены. Я вообще поражаюсь, как люди бедные, вот материалисты, как они из кожи вон лезут, чтобы что-то заработать. А они так вот живут, как бы ничего особо не делают. У них все есть. Просто определенные качества наработал человек, и благодаря этим качествам он становится очень сильным. Он может много всего делать. Он может потратить полчаса, чтобы сделать дело, на котором другому человеку надо несколько лет. Потому что сознание другое, другие возможности. Потом богатство преданного, оно как раз в качествах его заключается. Человек, занимаясь преданным служением, нарабатывает такие качества, которые дают ему возможность просто
как побочный результат создавать все свои материальные вот эти вот вещи, которые ему нужны. Просто как... Ничего сложного в этом нет.
Это же может быть, что вот эти вот богатства ведут в прошлой жизни, хорошая карма, а у кого-то карма, что занимается преданным служением, у него ничего вообще не получается. Такое может быть?
Нет, это невозможно. Потому что преданное служение – это совершенный процесс. Кришна об этом говорит. Я даю своему преданному то, чего ему не хватает. И поэтому, если, например, человек занимается преданным служением, у него забрали, Кришна забрал все материальные богатства, ну, значит, ему это не нужно.
То есть в любом случае Кришна делает лучше для своего преданного.
Да, конечно, он заботится.
Хотя сам преданный может об этом не знать.
Нет, он узнает об этом. Он узнает. Кришна как-то объясняет каким-то образом, дает возможность понять. Потому что идея заключается в том, что человек... Богатство – это что такое? Давайте вспомним, иначе мы ничего не поймем. Богатство – это как бы, когда у человека все есть, когда он чувствует изобилие, удовлетворенность определенную, полноту, насыщенность. Вот это богатство, верно? Вот это и есть богатство. Поэтому богатство человек несет внутри. У него может быть при этом много средств или мало – это уже другой вопрос. Если, например, человек... У него слишком, допустим, много богатства. Он может испытывать, наоборот, от этого беспокойство. А если у него становится меньше, он чувствует, что все гармонично, все нормально. Вот именно ему вот так вот и надо жить. То есть это только Кришна, сверхдуша может, в сердце может узнать, что человеку нужно. Поэтому бхакти-йога у нас совершенна. Если человек становится на этот путь, он не знает никаких потерь. Он должен говориться, что по этому пути человек может бежать с закрытыми глазами. Вот не бывает такого, что человек может бежать с закрытыми глазами, потому что никто не может. Вот закройте глаза человеку, он сразу будет вот так вот. Как-то он будет бояться, потому что чувство не работает. Но говорится, что в бхакти-йоге человеку можно завязать глаза, и он будет бежать. Потому что это не ваши проблемы. Это уже не ваши проблемы. Вы должны полагаться в решении этих вопросов на других. И в этом заключается радость, что это проблема Господа. Мы часто об этом говорим, что Кришна решает эту проблему за своего преданного. И для преданного это источник счастья, что Кришна принимает это бремя на себя. И преданный это чувствует. В другой, в материальной деятельности этого нет, поэтому человек не может бежать с закрытыми глазами. Но нужно это заслужить. Не сразу приходит. Шрила Прабхупада ки джай. Да, конечно.